Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно раздаст нам рубли. Вот уже много лет в мире ведется дискуссия о безусловном базовом доходе. Спорят экономисты, а между тем правительство уже экспериментирует с раздачей денег населению. Но сейчас эпидемия коронавируса это неожиданно стало массовой практической мерой. Многие правительства мира, Трамп по 1200 долларов, Германия, Испания, помогают своему населению прямыми, ничем не обусловленными выплатами или помогают бизнесам. Что будет после коронавируса? Станет ли безусловный базовый доход нормой? И может ли ввести безусловный базовый доход Россия? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Если раньше безусловный базовый доход казался чем-то фантастическим и экспериментальным, то сейчас, во время пандемии, многие государства пересмотрели к нему свое отношение. Уже сегодня страны начали перечислять на счета граждан суммы для поддержки. И это касается не только пособий, но и так называемых безусловных сумм. Еще в 2019 году такой эксперимент проводили в Финляндии, но в итоге правительство от него отказалось. В настоящее время, хоть и под гнетом эпидемии, чтобы сгладить социально-экономические последствия, правительства нескольких стран объявили о введении безусловного базового дохода. В их числе сейчас Испания, Италия, Япония и другие. Сошли на нет разговоры о том, что базовый доход провоцирует миграцию, спад мотивации к труду. Источниками денег такой ситуации могут выступать налоговые льготы, отмена неактуальных программ, ряда пособий и минимальной оплаты труда. В России же, как уверены многие эксперты, базовый доход невозможен. Это связывает со слабой экономикой страны. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении пособия по безработице, но только для москвичей. Однако претендовать на сумму в 19 500 рублей могут только те, кто соответствует многим требованиям. Для Подмосковья эта цифра составит 15 тысяч, а в регионах доросла до минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей. Именно на эти суммы могут рассчитывать россияне, оставшиеся без работы. При такой экономике заботы задумывать, что правительство России обеспечит безусловный базовый доход, пока точно рано. Как будут распределяться деньги после пандемии и сможет ли безусловный базовый доход выйти из стадии эксперимента в новом посткоронавирусном мире?
Ряд ведущих российских экономистов в докладе «Либеральной миссии» предложили пакет мер по раздаче денег населению, по поддержке бизнеса и по смягчению фискальной политики. И один из авторов этого доклада, Сергей Алексашенко, экономист у нас сегодня в гостях. Сергей, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Насколько вообще сейчас серьезна ситуация? Насколько грозит населению массовая нищета и какой есть запас времени до того, как можно будет говорить о катастрофическом обнищении населения?
Сергей, вы знаете, как говорил Лев Толстой, все несчастные семьи несчастливы каждого по-своему. Поэтому у кого-то есть запасы, у кого-то нет запасов, там, сбережения, резервы. В какие-то страны богаче, какие-то страны беднее, в каких-то странах медицина лучше, в каких-то странах медицина хуже. Здесь нет такого однозначного ответа. Но я бы сказал так, что полгода остановки экономики точно совершенно создаст серьезнейшие проблемы с уровнем жизни населения во всех странах. Но, собственно говоря, все эти выплаты, о которых у вас сейчас рассказывалось, они и направлены на то, чтобы людям не дать умереть с голоду. Есть страны, мы хорошо видим, это Великобритания, Германия, которые платят какую-то часть от заработной платы и фактически неограниченно во времени. Да, то есть там нет ограничения, сколько месяцев такие выплаты будут продолжаться. Есть страны, типа Соединенных Штатов Америки, где в первом законопроекте такие выплаты были, там, две выплаты на три ближайших месяца. Да, соответственно, дальше все зависит от того, как быстро удастся взять эпидемию под контроль, как быстро начнется отрываться экономика. Но мы видим, что в странах Западной Европы где-то от 4 до 6 недель карантина, после чего страны начинают потихонечку восстанавливать экономическую активность. Поэтому я бы говорил, что реально там у правительств есть до полугода для того, чтобы взять ситуацию под контроль.
В каком объеме вы считаете минимально необходимые выплаты денег населению и поддержки бизнеса? Сколько процентов ВВП по минимуму можно на это было бы пустить?
Сергей, я понимаю, что мы говорим сейчас о России, поэтому давайте говорить
о России,
об этом.
Да.
Конечно. Я считаю, что Россия совершенно спокойно может на ближайшие, ну вот там 3-4 месяца тратить 1% ВВП в месяц. Это вот то, что российское правительство себе может позволить, то, что российская макроэкономическая ситуация выдержит совершенно точно и без проблем. 1% ВВП – это чуть больше 1 триллиона рублей, чтобы мы понимали вот, в денежном выражении.
Как распределить этот триллион между населением и бизнесом?
Сергей, я бы сказал так, что в основном нужно давать деньги населению. Да, потому что давать деньги бизнесу, который остановился, ну, это не совсем правильно. Можно давать деньги бизнесу, который вы считаете, что он должен функционировать, ну, например, система энергоснабжения, система теплоснабжения, водопровод, канализация, авиационные перевозки, если вы хотите, чтобы единство страны сохранялось, и, да, железнодорожные перевозки. Да, то есть, собственно говоря, вот есть от сектора, отрасли, которые должны функционировать, что бы там ни происходило. Их, конечно, надо поддерживать деньгами. Но все остальные выплаты должны касаться населения, потому что в конечном итоге государство – это люди, это мы. И деньги должны тратиться на то, чтобы мы выжили. Да? То есть, вот, собственно говоря, конституционное право на жизнь, оно в этом и состоит, что в экстремальных ситуациях государство должно нам помогать выжить. И на самом деле вот те многочисленные выплаты, о которых очень много идет, например, выплаты малому бизнесу в Америке, они же построены таким образом, что малые предприятия, бизнесмен, он берет кредит, и если он тратит его на выплату заработной платы или на выплату арендной платы, то он его не возвращает бюджету. Да, то есть на самом деле таким образом, вот, собственно, таким образом поддерживается социальная ткань бизнеса, отношения между работником и компанией, но в принципе основная масса денег идет населению. Поэтому говорить о том, сколько денег давать бизнесу, а сколько давать населению, я бы сказал так, что 80-85% этих денег должно доставаться населению в тех или иных формах.
Какая сумма примерно может идти? О какой сумме может идти речь? Вот Алексей Навальный в своей программе «Пять шагов» предлагает 20 тысяч рублей в течение 3 месяца, 10 тысяч на ребенка и потом уже по 10 тысяч на человека.
Сергей, я думаю, что вопрос зависит от того, сколько денег, там, на какой срок мы смотрим. Если мы смотрим на ближайшие, там, не знаю, 2-3 месяца, ну, давайте говорить, что средний доход российского, там, средний доход на человека в России составляет примерно, ну, округленно 15 тысяч рублей. Чуть-чуть меньше, но давайте для простоты считать, что 15 тысяч рублей. Да, соответственно, там, вот я считаю, что выплаты должны осуществляться вот в этом диапазоне, там, может быть, чуть даже меньше, то есть от 12 до 15 тысяч рублей в месяц на человека.
Насколько государство готово, вы считаете, к таким мерам, или все равно жизнь к этому приведет в мае или в июне? Потому что, как я понимаю, вся фискальная политика, вся идеология вот такого вот ультралиберализма и жесткой финансовой дисциплины, она была против распечатывания вот этой вот кубышки. Насколько, вот по вашему знанию, нынешние макроэкономические власти, политические власти готовы к такого рода распечатке национальных резервов?
Сергей, ну давайте говорить честно, что вот эта вот кубышка Фонда национального благосостояния, он уже распечатан и распечатан автоматически, ровно потому, что нефтегазовые доходы, которые поступают в федеральный бюджет, резко снизились из-за падения цены на нефть и из-за падения экспорта российской нефти, нефтепродуктов, газа. То есть и дальше вступает в силу автоматическое правило, и мы видим там ежедневные продажи, Минфин ежедневно продает валюту, там получает 12 миллиардов рублей, 14 миллиардов рублей, вот последние данные за вчерашний день 16 миллиардов рублей. Да? То есть, в принципе, вот кубышка уже распечатана. Другое дело, что она пока, эти деньги направляются на те расходы, на, что называется, на плановые расходы бюджета. Да, я вообще считаю, что бессмысленно говорить, откуда правительство возьмет эти деньги, из кубышки, или оно сократит какие-нибудь ненужные инвестиционные программы. Но если вы бизнес остановили, какие инвестиции, о каких инвестициях может идти речь? Да? Или просто правительство займет на финансовых рынках. Ведь правительство может потратить какое-то количество денег. Да? И, соответственно, вопрос, почему этого не делается, у меня есть только один ответ. Власти, ну, на самом деле, речь идет о Путине, не понимает глубины экономического кризиса. Потому что, ну, так сложилось, да, что в России основные карантинные меры были введены на грани апреля-мая, марта-апреля, да, и, соответственно, вот статистически все падение экономики, оно приходится на апрель. А у нас Росстат еще никак с цифрами за март не определится. Да? И о никакой оперативной статистике, ну, в Америке, там есть оперативная статистика еженедельное обращение за безработицей. Да, и очевидно, что вот когда там, не знаю, там 2-3% населения каждую неделю обращается за пособием по безработице, понятно, что происходит с экономикой. Там видно, что если потребление бензина в Америке упало там, на 40%, понятно, что население сидит дома и там не перемещается, экономическая активность резко падает. В России никаких таких показателей нет, и мне кажется, что вот просто там Кремль, Путин лично не понимает глубины падения экономики, и он поэтому не рассматривает эту меру как жизненно необходимую. Он считает, что ситуация еще не так плоха, чтобы пускать в действие эти резервы. Я не думаю, что у него есть какие-то вот принципиальные возражения против того, чтобы это делать. Ведь мы же видим, он, грубо говоря, вот выступая раз в неделю, каждый раз объявляет о каких-то новых мерах. Но они все время такие маленькие, да, и вот как бы нарастающие. Они, да, вот знаете, так это есть хорошее выражение, too little, too late, очень мало, очень поздно. Вот у Путина вот такая, вот чувствуется, что вот ему рассказали, что есть такая проблема, он на эту проблему реагирует. А вот проблема экономического спада, ну, соответственно, ждем данных апреля, они придут в середине мая. Ну, соответственно, я думаю, что вот где-то там в районе майских праздников Путин скажет, что нет, давайте начинать более серьезные выплаты.
Ну да, потому что до сих пор заявления все были Путина, что не надо полить резервы, и Собянина, что бюджет треснет. То есть заявления были совершенно противоположны тем мерам, которые вы предлагаете.
Ну, опять, Сергей, я же не могу сказать, что, знаете, вот там у нас какие-то есть уникальные знания. Нужно просто смотреть, что делают другие страны. Россия в этом отношении мало чем отличается. Да, и можно там что-то пофантазировать, например, там в России сделать какие-то доплаты к ЖКХ, да, еще что-то. Но в принципе, опять вот, когда население фактически в приказном порядке ему говорят, сидите дома, не ходите на работу, а зарплата вам то ли выплатится, то ли не выплатится, никто об этом не знает. Ну, конечно, никакого другого выхода вот государство, правительство обязано спасать граждан своих. Поэтому ну, дождемся когда-нибудь. Наверное, когда-нибудь там просветление придет в Кремль, и они начнут здраво мыслить.
Одновременно, как я понимаю, рекомендуется количественное смягчение и ну, смягчение политики Центробанка, выкуп облигаций правительства Центробанком. Насколько это может привести к инфляции?
Сергей, действительно, у нас была горячая дискуссия вот между авторами этих предложений. Сразу скажу, что у нас не было единой точки зрения. Вот. И это один из механизмов финансирования дефицита государственного бюджета. Когда Центральный банк будет выкупать у коммерческих банков облигации государственного займа, ОФЗ, и, соответственно, банки будут давать Минфину в кредит. Ну, собственно говоря, то же самое, что происходит там в Америке, то же самое, что происходит в Европе, в Великобритании, в Японии, ну, практически вот по всему развитому миру. Понимаете, в конечном итоге инфляция – это потребительская инфляция. Это означает, что вот эти деньги должны каким-то образом стать дополнительными деньгами населению. Вот если бы сейчас была экономика функционировала нормально, люди получали свои доходы, да, и вот все бы работало как часы, как механизм, и в этот момент правительство говорит, а давайте мы сейчас займем деньги на рынке и каждому раздадим по 10 тысяч. Вот в такой ситуации очевидно, что у людей появились бы дополнительные деньги, а товаров-то не было. Да, и вот это привело бы к инфляции, к потребительской инфляции. Сегодня, когда доходы населения, ну, они фактически, там, у значительной части населения, они исчезли, то вот эти выплаты населению через там, поддержку со стороны Центрального банка, они будут компенсировать выпадение доходов. И я не думаю, что это вызовет серьезный рост инфляции.
Спасибо. Сергей Алексашенко, экономист, был у нас сейчас на прямой связи в этой программе о безусловном базовом доходе, о том, какие меры необходимы для спасения населения и экономики. Продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о возможностях ведения безусловного базового дохода. Причем не только в теоретическом ключе, но сейчас, как коронавирус поставил перед правительством всех стран мира эту задачу в вполне практическом ключе. В России уже существует ряд мер по выплате минимального дохода, и наш корреспондент Антон Сергеенко поговорил с одним из тех людей, которые пытались получить вот это вот минимальное пособие. Это безработный москвич Александр Мельников.
6 апреля я подал первые документы. 13 апреля я отправил селфи, фотографии свои с документами. 15 апреля меня признали безработным. Также 13 апреля мне был прислан талон на посещение центра занятости. Так как в письме было написано, что обращайтесь со всеми вопросами в ответ на это письмо, я, естественно, задал вопрос, необходимо ли мне прийти вообще 15 числа, потому что именно с 15 числа вводили электронные пропуска, это значит, надо было заказать этот пропуск. В ответ мне пришло письмо, что я все получила, и все. 15 числа меня признают безработным. Приложено в документах, в приказе о признании меня безработного, было назначено минимальное пособие в размере 3800 рублей. Я, конечно, рассчитывал на несколько больше, поэтому задал вопрос, почему мне назначили такое минимальное пособие. В ответ мне прислали письмо, а что вы рассчитывали на 19500? Нет, я рассчитывал на 14430. У вас не хватило недель рабочих в течение рабочего года. Все, на этом мне больше ответов никаких не поступало. Я в этом году не работал, но так как я уволился в прошлом году в конце августа, я, конечно, рассчитывал на хотя бы 14430. 34 недели – это явно больше 26 недель. В пятницу мне поступили первые социальные выплаты. Это были суммы 145 рублей и 85 рублей. В понедельник, 20 апреля, мне пришло еще 150 рублей. В этих приказах они признали меня безработным и назначили пособие по безработице в соответствии со статьями. В размере 1500 основная и доплаты за транспорт 1450 и 850 еще московская доплата. У меня обрабатывался этот документ в течение недели. То есть 6-го я подал первые документы, в пятницу был статус выполнено, и только в следующий понедельник мне ответил сотрудник Центра занятости населения. И уже с живым сотрудником Центра занятости населения признавал он меня безработным в течение еще 3 дней. Выплата поступила в пятницу. То есть в общей сложности я потратил на получение выплаты 2 недели. Я считаю, что базовый доход в России скорее не нужен, но в то же время необходимо помогать находить работу для человека именно та, которая ему необходима, которой он учился, которая ему нравится, которая бы приносила ему удовольствие. В Европе получение пособия гораздо проще, и суммы там гораздо, конечно, другие. У нас, к сожалению, на это приходится тратить очень большое количество времени. И получаешь ты не те суммы, на которые рассчитываешь. И стоит ли ради этих 3500 потратить 2 недели времени, а также кучу нервов, это непонятно, конечно. Есть ли в этом смысл?
Александр Мельников, сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, экономист. Олег Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, вот мне кажется, это очень интересно подтверждает, надо подумать, сколько администрирования, да, сколько издержек на то, чтобы человек истратил 2 недели и, задействовав, не знаю, десятки людей в разной бюрократии, получил буквально 1000 рублей. То есть, может быть, это еще одно подтверждение идеи, так сказать, прямой и безусловной выплаты денег людям, попавшим в тяжелые ситуации.
Да, конечно. На самом деле власти просто, ну, по-моему, не очень хорошо понимают, что ситуация эта необычная. И, конечно, решения должны быть тоже необычные. И, может быть, не столь скрупулезно высчитывать надо доходы вот этого товарища и потом переводить ему там по 85-145 рублей. Есть же примеры. И есть примеры хорошие. И они не сводятся к тому, что на самом деле власти других там западных стран просто-напросто раздают деньги. О вертолетных деньгах речи нет. Деньги дают под разными условиями. Они могут быть и безвозмездными, они могут быть и возмездными, в зависимости от того, какие руки эти деньги попали. Немецкий опыт самый простой, известный, его, наверное, многие знают, экономисты. Когда определенные категории наиболее сильно пострадавших от карантина, представителей малого бизнеса, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, просто выдали по заявлению деньги, довольно приличные, но при условии, что они потом отчитаются перед ФНС по своим доходам, и если выяснится, что у них доход был, и они могли прожить, а представили, тем не менее, заявление на получение помощи, то эти деньги придется вернуть. Ну, как пример. В Соединенных Штатах действует более, так сказать,
прямолинейно.
Свободно.
Да.
Прямолинейно, да. Там предоставляют просто материальную помощь и все.
Вот эти 1200 долларов равно... это вот эти трамповские чеки, которые он сам, так сказать, захотел подписать.
Именно. Именно это. Так что у нас просто, мне кажется, власти либо не очень хорошо понимают, либо просто-напросто исходят из того, что основой экономики являются крупные предприятия. Вот. Надо, чтобы они выжили, работали. А все мелкие предприниматели, самозанятые, они как бы появились сами по себе ниоткуда, уйдут, а также опять и вернутся. И вроде ничего страшного. Здесь есть моральный аспект. Конечно, по отношению к гражданам государство должно относиться более гуманно.
Ну да, я думаю, здесь и моральный аспект, и вообще вопрос о самом устройстве российского государства, ответственности граждан, власти перед гражданами, о том, кому принадлежит власть. Но у нас программа все-таки футурологическая, я хотел немножко шире поговорить. Как вы считаете, вот все-таки, надеюсь, что эти карантины схлынут, обстоятельства чрезвычайной ситуации уйдут, останется ли идея базового безусловного дохода после снятия карантина? То есть сейчас поэкспериментировав с этим, поняв, что такие выплаты возможны, или это все-таки атрибут чрезвычайной ситуации?
Ну, идея, безусловно, останется. И ведь она появилась до коронавируса, до пандемии. То есть об этом уже серьезные экономисты, политики стали думать и раньше. И причина этого не в том, что случилась какая-то пандемия, а причина в том, что существенно меняется вообще сама парадигма занятости, парадигма производительности труда. И так похоже, что в будущем такая массовая занятость не будет необходима. А скорее всего нужны будут люди профессионально достаточно высоко подготовленные. И они и будут двигателем производительности труда. Значит, представить себе, что все население земного шара будут такими людьми, довольно трудно. То есть всегда будут люди менее образованные, менее способные. И если ничего не предпринимать, то продолжится вот этот тренд, о котором сейчас многие говорят, что растут доходы, ну, в кавычках, у богатых, ну, или у среднего класса, может быть. А у многих людей доходы вообще не растут, и вот эта диспропорция, она расширяется. Собственно, это и было таким исходным толчком к тому, чтобы задуматься о каких-то вариантах базового дохода.
То есть проблема, как я понимаю, основная в неравенстве, и в каких-то, так или иначе, мир придет к каким-то перераспределительным схемам. Я, может, даже шире сформулирую, что коронавирус и локдаун и карантины нас ведут к таким достаточно левым способам решения проблем, да, как в свое время Вторая мировая война, как Великая депрессия, да, привела к кейнсианству, к рузвельтовскому курсу. Точно так же нынешняя депрессия, нынешний кризис приведет к каким-то достаточно левым перераспределительным схемам.
Ну, я с вами соглашусь, что, в принципе, вот сама вот эта ситуация с эпидемией, она ускоряет очень многие процессы в экономической, в социальной сфере, в регулировании, которые на самом деле намечались уже до этого события. Это связано вот ровно о том, о чем мы говорим. И определенное поливение ведь происходит в самых либеральных странах. Хотя пока, как говорится, вот там люди держатся на либеральных позициях. И, собственно говоря, ускорение цифровизации произойдет. То есть попытка вообще разъединить людей через социальные сети. По необходимости, по специализации, исходя из просто того, что и пандемия приведет к определенному потере доверия. То есть вот эти многие процессы ускоряются. Можно продолжить еще и другими такими как бы событиями, которые ускоряют то, что было до вот этого кризиса.
Но все
то есть
это...
сама пандемия, извините, да. она ничего нового не создает. Она ускоряет то, что было.
Ускоряет существующие процессы, да. Вы знаете, да. я даже скажу, что вот буквально сейчас на протяжении уже многих лет мы здесь программу это делаем, «Археология будущего», раньше называлась «Футурошок». И неожиданно я вижу, как те вещи, о которых мы говорили уже несколько лет, они вдруг получают мощный толчок и ускорение, вот как сейчас с базовым доходом. Но все же, с Россией, насколько вот за рамками этого кризиса, я надеюсь, что все-таки, так сказать, когда придет там апрельская статистика в мае, что правительство очнется, Кремль очнется, и что начнутся какие-то более существенные выплаты по спасению населения и бизнеса. Но за пределами кризиса, в поствирусном мире, возможно ли вот это вот базовый доход, какие-то формы базового дохода в России?
Ну, надо сказать, что Россия довольно существенно отстает по всем параметрам от такой, скажем, ведущей экономической и философской мысли в мире, ну, в развитом мире, безусловно. И пока эта задача перед Россией не стоит, потому что в России по-прежнему еще много неквалифицированного труда. В России довольно маленькая прослойка тех, кто является креативным классом, вот тем самым классом, который за счет того, что они способствуют ускорению производства труда, начинает жить лучше и лучше. В России огромный госсектор, который, по сути, в каком-то смысле является реализацией идеи базового дохода. Вы меня поняли?
Да, да.
Вот. Поэтому мне кажется, что в России до этого, если и дойдет, то в конце паровоза.
Ну, понятно, да. В общем, не в нынешней системе вот этой вот раздаточной и распределительной экономикой с огромным госсектором, с большими госкорпорациями. Но, тем не менее, интересно, если мы действительно начнем сейчас экспериментировать с этим совсем. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, был у нас в гостях в программе «Археология будущего». Но от себя скажу, что действительно здесь мы выходим на фундаментальные основы устройства российского государства. Принадлежит оно гражданам или принадлежит оно само себе? Государство принадлежит государству, государство принадлежит власти. И вопрос, собственно, решения этой проблемы, удастся ли государству дать деньги экономике, дать деньги гражданам, спасти экономику в этот тяжелый период, он является ключевым, и он является вопросом политическим, а не только вопросом технологическим о том, когда и как заказать деньги населению. Так что это вопрос Кремлю, это вопрос политики, это вопрос самого устройства нашего государства. Вот такая вот у нас программа о будущем. Программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода».